Свободы. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе об устройстве закулисья радио эссе Бориса Парамонова. Русские книги в Альпах. Рассказ о неизвестной библиотеке в Мерано. Переслушивая «Свободу», летний эфир 40-летней давности. Культурная панорама и новые музыкальные записи. Что у вас, ребята, в рюкзаках?
Сегодня мы послушаем фрагменты нового двойного альбома Эдди Рознера, который совсем недавно был выпущен фирмой «Мелодия».
Панорама. Я думаю, что самым главным событием последних дней становится вынесение обвинительного приговора устроителям выставки «Запретное искусство» Юрию Самодурову и Андрею Ерофееву. Известная арт-группа «Война», известная своими скандальными акциями, отреагировала на это, по-моему, таким, может быть, и не самым достойным образом, но очень характерным для именно этой группы и для всех ее акций, запустила тараканов в здание Таганского суда, где приговор оглашался. Об этом в своем микроблоге на Твиттере сообщает известный художник Артем Лоскутов, организатор монстраций. Вот его сообщение. «Петя раскидал пачку тараканов в коридоре. 3500 тараканов. Таракани суд. Группа «Война». Тараканы повсюду. Войну почти всю вывели. На лестнице «Таракани ад». Снял с себя несколько тараканов. Тетенька-дворник пошла собирать живность. Дальше интернет сообщает, что, по словам другого участника Твиттера, тараканов было не 3500, а только 3000, зато они были мадагаскарскими, и как минимум двое активистов, Петр Верзилов и Анастасия Рыбаченко, задержаны и доставлены в ОВД. Художники-экстремалы из «Войны» уже устраивали акции в этом самом здании Таганского суда. В мае на заседание по делу Самодурова и Ерофеева они принесли гитары, барабан, портативные гитарные усилители и устроили концерт, спели песню провокативного содержания. В тот раз никто из них задержан не был.
Да, Иван, конечно, все пишут и даже показывали уже, по-моему, и по телевизору героев акции группы «Война». Я бы только хотел сказать, что они, насколько я помню, выпустили своих тараканов, если меня память не изменяет, повторяю, еще до того, как стало известно решение судьи Светланы Александровой, той самой, которая так решительно приняла решение по этому, на мой взгляд, весьма неоднозначному делу. Мы уже говорили и на радиостанции, не мы с вами, но на радиостанции уже говорили, и все уже говорят о том, что вынесен обвинительный приговор. В связи с тем, что, я процитирую, верующие граждане подверглись психотравматическому воздействию, перенесли нравственные страдания, их человеческое достоинство было унижено. Это цитаты из приговора. Хотя на самом деле мне по душе больше другая цитата, которая принадлежит главе синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Всеволоду Чаплину, который сказал просто: «Ни о каком снисхождении к их действию не может быть и речи». Вот это правильно, действительно. К позорному столбу. Я помню еще, когда я учился в школе, я учился в то славное время, когда вроде бы нас не заставляли учить наизусть, но тем не менее и не очень осуждали те лозунги, восклицания, выкрики и так далее, с которыми выступали граждане СССР на знаменитых судебных процессах 30-х, например, годов. Причем было неважно, кто это, троцкисты, там, уклонисты, все равно всех их нужно было расстрелять, как бешеных собак. Мне жаль, что Всеволод Чаплин остановился на полуслове. Было бы логично предположить, что он продолжит свое высказывание примерно в том же духе. Ну, а если серьезно и перестать на секундочку пытаться как-то еще шутить или, я не знаю, острить, то, честно говоря, я в абсолютном ужасе, Иван. Я считаю, что Я ничего не читаю. Я просто вспомнил, когда услышал, что приговор обвинительный, я вспомнил в свое время потрясшую меня новость о том, когда Салмана Ружди приговорили к смертной казни за сатанинские стихи, то журналисты, то ли просто аккредитованные при ООН, то ли журналисты, иностранные журналисты, находившиеся в Нью-Йорке, спросили представителя Ирака, я боюсь точно говорить, я просто не очень хорошо помню, это был посол Ирака в США или представитель Ирака в ООН. Скажите, пожалуйста, спросили журналисты, но ведь этот приговор означает, что каждый мусульманин в мире, если увидит Салмана Ружди, может, или даже более того, обязан его убить. Совершенно верно, подтвердил дипломат. И вот скажите, если вот мы сейчас откроем дверь во время нашей пресс-конференции, и войдет Салман Ружди, а у вас в руке будет пистолет, вы что, его убьете? Ну, естественно, удивился вопросу иракский дипломат. Вот эта естественность, с которой был вынесен обвинительный приговор Самодурову и Ерофееву, честно говоря, меня потрясла до глубины души. В субботу накануне в Москве прошел митинг в защиту Самодурова и Ерофеева, на котором выступавшие выражали абсолютную уверенность, что приговор будет оправдательным, потому что, по логике вещей, он просто не может быть другим. Вот вы знаете, но 2 плюс 2 – это все-таки 4. Не 5, не 6, не 8,5. Но вот 4 и все тут. И вот они примерно с такой же логикой рассуждали о том, что не может быть приговор обвинителя, но невозможно это, в конце концов, в нашей стране, где церковь отделена от государства, в нашей стране, где официально не существует цензуры, в нашей стране и так далее, и так далее, и так далее, что вот не может быть такого, что людей за то, что они организовали выставку, могут признать виновными». Я не хочу ни в коем случае пытаться стяжать лавры Кассандры, но я смотрел на это и думал, что вот я-то, в отличие от всех, уверен... Нет, не всех, конечно, я не говорю, что я самый умный, но в отличие от выступавших там многих, я-то считаю, что приговор будет обвинительным. Мне безумно горько, что я оказался прав. Теперь все, что угодно, по требованию кого угодно, можно запретить. Сегодня запретили выставки и картины. Завтра запретят статьи и книги. Послезавтра фильмы. Потом скульптуры. Потом театр. И потом мы с вами, Иван, только максимум, о чем сможем говорить, это в лучшем случае о культурном явлении чемпионат мира по футболу. Потому что все остальное может быть признано экстремистским, опасным и так далее, так далее, так далее. Я, честно говоря, потрясен. Мы теперь с этой секунды, благодаря этому суду, мы живем в Иране, мы живем в Германии 30-х годов, где можно было сжигать книги, что, кстати, у нас уже происходило, как вы помните, совсем недавно, буквально несколько лет назад. Мы живем в лучшем случае в СССР, а то и в СССР 37-го года. Это полный кошмар. Вот, честно говоря, у меня просто опускаются руки.
Ну что, Андрей, что на это можно сказать? Я все жду протестов не от либералов, не от интеллигенции, от служителей церкви, от прихожан того или иного прихода, от тех, кто считает себя верующим. Они, по-моему, должны вступиться за право устроителей любой выставки выставлять любые произведения, если, тем более, на пути к этим произведениям для слабонервных были выставлены, для впечатлительных были выставлены такие барьеры, такие сложности, настолько... так сказать, не прилюдно это все было сделано, а всячески утаяно от случайных взглядов, от людей, которые могли как бы попасться на эти произведения искусства и действительно быть шокированы. Все это давно рассказано в анекдоте. Нет, вы залезьте на шкаф, и тогда вы увидите, что происходит в бане через дорогу.
Совершенно верно. Но вы знаете, Иван, во-первых, представители церкви и верующие люди выступали в защиту организаторов. Не могу не вспомнить отца Глеба Якунина, который выступал на том же митинге в субботнем. И я думаю, здесь еще проблема в том, что очень многие верующие, которые выступали в защиту организаторов выставки, не подчеркивали свою религиозность. Они выступали как граждане страны, а не как часть одной, пусть даже многочисленной группы внутри этой страны. И они были абсолютно правы. Они надеялись, что они будут услышаны как граждане страны. А вот шиш.
Да, именно шиш. И, оказывается, нужно было, так сказать, с волками жить, по волчьи выть. И именно подчеркивает, что суд использует в качестве рычага, демагогически использует якобы оскорбление чувств верующих. Хорошо, у каких-то верующих чувства были оскорблены, но у других верующих чувства не были оскорблены. И на этом, я считаю, нужно было настаивать, нужно было клин клином вышибать. Давайте посмотрим, как в других странах проходят всевозможные акции, которые можно было бы по этой логике назвать нарушением нравственных устоев или, во всяком случае, оскорблением кого бы то ни было. В 31 раз в прошедшее воскресенье в южно-калифорнийском городке Лагуна-Нигель или Бухта Нигель, это городок между Лос-Анджелесом и Сан-Диего, прошла ежегодная встреча Амтрака. Амтрак – это известный поезд, едущий через всю Америку вдоль и поперек. Так вот, в городке Лагуна-Нигель этот поезд принято встречать следующим образом. Нужно повернуться к нему спиной и в момент его проезда быстро снять штаны. Называется этот хэппенинг «Мунинг Амтрак», то есть «Амтраку голый зад». Традиция началась в 1979 году, когда владелец одного из местных баров предложил бесплатный дринк тому, кто таким образом поприветствует проходящий поезд. В этом году уже 10 тысяч человек приняли участие в акции. Бесплатного дринка за снятые штаны уже не добиться, но толпа оголенных паломников кажется довольна и так. И заметьте, никто не обвиняет людей в нарушении нравственных устоев. Андрей, по-моему, самое время напомнить, какую музыку мы сегодня слушаем.
Сегодня мы слушаем пьесы из недавно совсем вышедшего двойного альбома Эдди Рознера. Он выпущен фирмой «Мелодия» к столетию этого выдающегося музыканта.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
На севере Италии, в Южном Тироле, с его великолепными альпийскими курортами, в городке Мерано существует малоизвестный русский дом с православной церковью Святого Николая. Под сенью купола этого храма сохранились чудом, но также и стараниями людей, небольшое, но любопытное книгохранилище. Наш корреспондент, историк Михаил Талалай, только что провел его обследование и составил полный каталог старого фонда. Михаил, как возник этот книжный фонд?
Еще в 1875 году в Мерано было учреждено землячество русских жителей, так называемый «Русский комитет», существовавший на пожертвования его членов. Целью комитета была помощь больным и нуждающимся соотечественникам, желавшим пройти курс лечения в Тироле. Одновременно предполагалось и строительство пансионата. Лечившаяся от туберкулеза московская купчиха Надежда Бородина оставила по завещанию комитету крупную сумму для строительства специального русского дома. Работы по возведению дома шли несколько лет, и в 1897 году в нем появились первые гости. Правила русского дома были достаточно строгими и сложными. Бородинская вилла, как стали называть дом, насчитывала 19 комнат и около 30 коек. В комнатах запрещалось готовить еду, перемещать мебели ковры, вбивать гвозди в стены, держать собак и музыкальные инструменты. В качестве компенсации в столовой стоял общий рояль, и здесь часто проводили музыкальные вечера. Уже на заре существования русского дома была скомплектована отличная библиотека с книгами на русском, французском, немецком, английском и итальянских языках. Работали читальный зал с газетами и журналами и игральный с шахматами. Книги, конечно, выдавали и на руки жильцам дома. К сожалению, в настоящее время в Мирано остались лишь фрагменты библиотеки, насчитывающие более 1300 изданий, среди которых книги, журналы, богослужебные тексты, музыкальные партитуры и прочие, купленные или выписанные по абонементу дирекции дома, или же оставленные его постояльцами, вернувшимися в Россию после окончания курса лечения. Первая мировая война нанесла сокрушительный удар по жизни русской колонии в Мирано, удар от которого она так и не смогла оправиться. В результате поражения Австро-Венгрии вся территория Южного Тироля отошла к Италии. В те годы в Мирано практически осталось лишь двое русских жителей, основателей комитета, брат и сестра фон Мессинги из Нижнего Новгорода. Послереволюционные эмигранты в большинстве своем не имели возможности платить за проживание в таких даже скромных учреждениях, как русский дом. Вообще эмигрантов здесь становилось все меньше и меньше, и в результате после долгих перипетий русский дом, включая его библиотеку, стал собственностью муниципалитета города Мирано. В 1991 году в Южном Тироле была создана культурная ассоциация «Русь», откликнувшаяся на желание последних русских миранцев сохранить драгоценное наследие. Ассоциацию возглавила Бьянка Марабини-Цоггелер, русская по матери. После разного рода шагов помощь оказал и университет города Трента в лице известной русистки Даниэли Рицци, была составлена первая опись библиотеки. В настоящее время составлена более полная и подробная опись. Первая опись производилась прямо в притворе храма, где лежали книги, в крайне затруднительных условиях. Не было электрического света и отопления. Что же любили читать жители русского дома? О самых популярных книгах мы так и не узнаем, потому что их, скорее всего, как говорится, зачитали. Нет, к примеру, в старом фонде романов Достоевского и Толстого. Хотя писаний Льва Николаевича много, однако это преимущественно его религиозные трактаты, запрещенные на родине. Отпечатанные неподалеку от Тироля, в Швейцарии и в Берлине, они легко попадали в русский дом, но, судя по их свежему виду, были мало востребованы. Публика тут жила консервативная, под окормлением иеромонахов, приезжавших из Петербургской Александро-Невской лавры. Даже удивительно, как они и их преемники, священники-эмигранты, терпели под церковными куполами сочинения Яснополянского ересиарха. Среди эмигрантских изданий осталось немного. Есть книги редкие, например, «Парижская книга об Одиссее казаков-беженцев в Эгейском море на острове Лемнос». Впечатляет эмигрантское издание повести советского писателя Бориса Лавренева «41-й». Для того, чтобы книга нашла своего эмигрантского читателя, ее напечатали в Берлине на старой орфографии. Среди дореволюционных и эмигрантских книг неожиданно выделяется советское издание Евгения Онегина 1937 года с надписью «Эта книга принадлежит Федотовой Тамаре». 16 декабря 1944 года. Вероятно, Тамара была беженкой второй волны и по пути через Тироль оставила тут свою книгу. Об этом свидетельствует другая надпись на старой орфографии, сделанная белоэмигрантом с неразборчивой подписью «Эмигрант отстраняется от советского Пушкина». Эта книга мне попала совсем случайно по рассеянности одной русской девушки. Трогательные надписи стоят на прекрасном издании басен Крылова, которую носил в своем солдатском ранце российский солдат, вероятно, татарин по происхождению Улан Салим Айчиполовский. Он попал в плен к австрийцам и жил некоторое время в Мирано. Очевидно, возвращаясь на родину, он подарил эту книгу одному русскоязычному жителю города Мирано. Тот написал следующее. «Я, ниже подписавшийся, в свою очередь, жертвую эту книгу русскому дому, так как эта книга во всех отношениях на пользу не только детям, но и взрослым, ибо все Крылов взял из жизни». 2 декабря 1919 года, подполковник Адольф Мстиславович Бордецкий. И ниже еще одна надпись. «Братья офицеры, если возьмете в руки эту книгу, знайте, что я на 22-м году отставки, поляк и католик, хранил 15 месяцев знамя Бутырского полка, данное мне на хранение русскими солдатами, окруженными австрийскими офицерами-солдатами и квартировавшими у меня». Подпись Бордецкий. Понятно, что вообще писать в книгах нехорошо. Однако теперь, спустя 100 лет, расшифровывать эти заметки крайне занимательно. Вот, к примеру, запись одного из читателей на повести Вербицкой «Горе идущим, горе ушедшим», «Размазня на постном масле». Этот же читатель на другой книге поставил свое любимое «Какая размазня». Есть еще несколько сердитых ремарок, а вот восторженные не встречаются. Ругать всегда проще. Самая позитивная надпись такая: «Интересная книга, но не очень». Это на романе Баранцевича «Две жены».
А теперь, прежде чем мы уйдем на перерыв, Андрей, напомните нам, пожалуйста, что мы сегодня слушаем.
Сегодня мы слушаем знаменитого, великого, потрясающего Эдди Рознера, но мы имеем удовольствие слушать его практически неизвестные записи, которые изданы фирмой «Мелодия».
Сейчас 2 минуты на краткий выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Протест коммунистов против озвученной президентом внешнеполитической доктрины анализируем с главным редактором сайта форум МСК.ру Анатолием Барановым и бывшим первым замминистра иностранных дел Федором Шеловым-Ковидяевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
21 час 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Британские власти лишили подданства Великобритании Анну Чепман, одну из депортированных из США на прошлой неделе российских агентов. В Министерстве внутренних дел Великобритании заявили, что были вправе принять такое решение, исходя из общественных интересов. В центре Москвы сегодня вечером около 100 активистов движения «Солидарность» провели акцию в поддержку Сергея Мохнаткина, задержанного в прошлом году во время митинга оппозиции на Триумфальной площади, осужденного на 2,5 года колонии по обвинению в нападении на сотрудника милиции. В Москве сегодня обжалован приговор организаторам выставки «Запрет на искусство». Они были признаны виновными в возбуждении ненависти на религиозной почве и приговорены к штрафу. Соединенные Штаты заявили, что иранский ученый Шахрам Амири, который, как утверждает Тегеран, год назад был похищен сотрудниками американских спецслужб, может беспрепятственно вернуться на родину. Ранее иранские СМИ, а также власти Ирана и Пакистана заявили, что ученый находится в посольстве Пакистана в Вашингтоне, представляющего интересы Ирана в США. На юге Афганистана убиты 3 британских военнослужащих, 4 ранены. По предварительным данным, по военным открыл огонь афганский солдат во время совместного патрулирования местности в провинции Гельмент. В Испанию прибыли 7 кубинских диссидентов, которые были освобождены на Кубе и депортированы по распоряжению властей этой страны. Узники совести находились в заключении с 2003 года. Их освобождение стало возможным благодаря усилиям католической церкви. Национальное собрание Франции одобрило законопроект о запрете ношения в общественных местах, скрывающий лицо, мусульманской одежды. Президент Чехии Вацлав Клаус сегодня утвердил состав нового правительства Чехии во главе с премьер-министром Петром Нечасом. В Киргизии ушел в отставку первый заместитель председателя Временного правительства Алмазбек Атамбаев, возглавляющий социал-демократическую партию.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, что мы сегодня слушаем?
Сегодня мы слушаем пьесы из недавно совсем вышедшего двойного альбома Эдди Рознера. Он выпущен фирмой «Мелодия» к столетию этого выдающегося музыканта.
«Обустройство закулисья», так назвал свое радиоэссе наш нью-йоркский автор Борис Парамонов.
Был в Советском Союзе такой предрассудок, мол, работа в газете – лучшая школа для писателя. На самом деле это худшее, что можно пожелать будущему писателю. Самое худшее в газете – это язык, набор газетных штампов и клише. И не только словесных, а всяких – сюжетных, композиционных, вплоть до заголовков газетных статей, в которых очень любят употреблять названия известных литературных произведений, как-нибудь их переиначив, скажем, вместо «Щит и меч» — «Щит и печь», пример сбитого. И еще одна милая особенность есть в газетах, в медиа вообще. Всеобщая подверженность мелким, но противным, вроде чесотки, эпидемическим заболеваниям. Где-то заведется одно речение и пошло гулять по всей прессе. Нынче при невиданном раньше бесцензурии это особенно сказывается. Причем эти выражения, раз заведясь, совершенно вытесняют прежние, нормальные обороты речи. Примеров даже не тьма, а, как говорил Блок, тьмы и тьмы и тьмы. Вот, скажем, был и есть в человеческой речи глагол «питать», в смысле «служить источником чего-либо». Не ищите его в нынешней медиа, теперь там говорят только «подпитывать». А глагол «следить» навсегда вытеснен глаголом «отслеживать», каким-то даже не сугубо, а тригубо сыщенским. Или уже не глагол, а прилагательное. Широким ходом по всему фронту пошло слово «личностный» вместо нормального, удобного и предпочтительного в 99 из 100 случаев «личный». Или еще один словесный паразит, без всякого толку употребляемый, оборот «тот же». Можно сказать, Бердяев был философом-персоналистом, а три фразы спустя «тот же Бердяев» или «у того же Бердяева». Ничего подобного. Говорится, скажем, о богатствах русской души вне всяких личных, а личностных отнесений. И вдруг «тот же Бердяев». Откуда он взялся? Из какой Тамбовской губернии вылез? Или еще. Исчезло хорошее слово «кулисы», и появилось вместо него какое-то «закулисье», явно произведенное от выражения «за кулисами». И все. Больше нигде кулис не встретите. Только закулисье. В число газетных, медийных штампов может попасть какое угодно слово, даже самое почтенное, даже из самого уважаемого автора. Вот пример, который не перестает меня веселить и провоцирует мою бедняцкую латынь. «Sic transit gloria mundi» — так проходит мирская слава. Великий писатель Александр Исаевич Солженицын составил и до конца дней продолжал дополнять так называемый «словарь языкового расширения», в основном запихивая в него номера из словаря «Даля». Встречая такие словечки в его собственных текстах, иногда не без удовольствия ухмыляешься. Попадаются выразительные и лично Солженицыну как-то идущие. Сейчас что-то не могу вспомнить ничего, кроме слова «вбирчиво», что значит, надо полагать, «внимательно усваивая». Но, конечно, и трудно запоминать все солженицынские инновации, кроме одного, заполонившего все. Это слово «обустраивать». У Александра Жалковского есть забавный анализ этого новообразования.
«Обустроить» — не русское слово, точнее, типичный солженицынский неоархаизм. В нем слышится что-то бедняцкое, зэковское. Представляется какое-то затыкание дыр старой ветошью. Обернуться имеющимся с той же нехитрой солдатской обстоятельностью, с какой нога обертывается портянкой. Действительно, обустроить — не перестраивать. Обустройство предполагает, что обстановкой уже обзавелись. Остается только обшить стены досками, обнести двор чистоколом, и все образуется. Я недаром нажимаю на приставку «об». В ней, особенно рядом с «нам», отчетливо звучит общинное, округлое, самодостаточное каратаевское начало. Желание отгородиться от посторонних, справить обутку, обиходить деток, в тесноте да не в обиде. С миру по нитке, голому рубашка, по одежке протягивай ножки.
Как бы ни критиковал эту новацию опытный лингвист, слово мало сказать, что прижилось. Оно поразило и заразило все вокруг на манер какой-нибудь проникающей радиации. Встречается в любого типа речи, хоть деловой, хоть художественный, хоть высокоумный, хоть в серой. Проникло даже в название учреждений. Был случай, покончил с собой какой-то генерал, занимавший пост не то начальника, не то зама начальника некоего управления по капитальному строительству и обустройству армии. То, что раньше называли бы генерал-квартирмейстер. Ну, ладно, с давними временами. И сейчас можно было бы сказать вместо постыльвшего обустройства хотя бы благоустройство. Это казенщина, но вот пример текста с претензией не только на ученость, но и высокую культурность. Из книги доктора филологических наук Новикова, биографии Блока, печатающейся в солидном толстом журнале. Цитирую. «Блок и Люба принялись за обустройство новой квартиры на Галерной». На галеры доктора наук, в одиночное заключение без права переписки. Да ладно, Новиков, все-таки свой, русский человек. Так нет же, слово «обустройство», оказывается, употреблял шеф СС Генрих Гиммлер. В еще одном толстом журнале был текст, что-то о фашистах, и это проклятое слово было всобачено в перевод какого-то немецкого документа. Какой же музыкой в сравнении с этим ширпотребом звучит всякого рода блатная феня, всемерно обогатившая и без того богатые запасы русской речи? Встречая очередное, тысячное или стомиллионное обустройство, широко улыбаешься, напав на какое-нибудь «пилить бабло» или, того лучше, «отогнать бабло в офшор». Какое наслаждение доставила мне молодая писательница Ирина Денишкина, написав о покойнике «Лежит, трупует». Трудно, конечно, писательницу Денишкину сравнивать с писателем Солженицыным, но ее трупарня, ей-богу, приятнее солженицынского обустройства.
Борис Парамонов. «Обустройство за кулисье». Андрей, самое время напомнить нам имена сегодняшних музыкантов.
Я буду напоминать только одно имя постоянно. Это имя Эдди Рознера, человека потрясающей, замечательной и в то же время трагической судьбы, человека, который прославил наш джаз. Напоминаю, что только что вышел двойной альбом с его неизданными записями. Thank you.
Продолжим культурную панораму. Картина «Взятие Христа под стражу», похищенная в Одессе и найденная в Берлине, вовсе не принадлежит кисти Караваджо, а является копией работы, хранящейся в Национальной галерее Ирландии. Об этом пишет немецкое агентство ДПА. По ее словам, употреблять термин «подделка» было бы все-таки неверно. Копируя работу мастера, художник тренировал свое искусство, а не пытался кого-то обмануть. Но это достаточно все-таки известно. С ирландским искусствоведом солидарен специалист по Караваджо из Берлина Роберто Контини. По его мнению, стоимость обнаруженной работы от 200 до 500 тысяч евро, тем не менее. Но никак не больше. Ранее в средствах массовой информации появлялись сообщения, что картина стоит миллионы или даже, может быть, десятки миллионов долларов. Это хорошая копия, но она не сравнится с гениальным оригиналом, хранящимся в Дублине. Известие о том, что картина является копией, вызвало недовольство у руководства Одесской картинной галереи, которая все-таки настаивает, что картина есть подлинник. Андрей, какими культурными новостями вы можете нас порадовать?
Я все переживаю за бедного Караваджо, которому почему-то в последнее время приходится не сладко. То кости его откапывают, то картины его подделывают. Просто какой-то кошмар.
Да, то устанавливают, что он писал свои работы с помощью камеры обскура.
Я хочу сказать, что одна новость меня очень порадовала. Это то, что несмотря на все свои обещания, клятвы и т.д., и т.п., итальянский писатель Умберто Эко написал все-таки новый роман и, более того, уже отдал рукопись своему миланскому издателю. «Пражское кладбище», так называется эта книга, должно быть опубликовано уже в октябре этого года. Согласно ставшему известному синопсису «Пражского кладбища», в центре повествования некий шпион, циник, лжец, интриган, плетущие заговоры, которые, в общем-то, и определяют судьбы целого континента. Хочу напомнить, что совсем недавно на русском языке вышли две замечательные книги Умберто Эко. Это «Диалог о вере и неверии», написанный с кардиналом Мартини. Это цикл их писем, которыми они обменивались на страницах итальянской прессы. И книга, опять-таки, написанная в соавторстве с моим любимым, пожалуй, сейчас современным французским писателем, литератором, сценаристом Жан-Клодом Карьером с потрясающим названием «Не надейтесь избавиться от книг». Я еще даже не увидел, кто авторы на обложке, но как только я увидел название, я тут же, помню, схватил эту книгу и прочел ее просто с наслаждением. Всем ее рекомендую. Ну, а мы будем ждать, конечно, русского перевода «Пражского кладбища».
На очереди наша рубрика «Переслушивая свободу». Летом 70-го года до Нью-Йорка добралась лагерная поэма «А в это время» одного из самых известных советских заключенных Юлия Даниэля. 15 июля 70-го года наше радио рассказывало об этом произведении.
Недавно за рубежом появилась поэма заключенного советского прозаика и поэта Юлия Даниэля «А в это время». Как сообщает зарубежная печать, поэма эта написана поэтом во время заключения в лагере Озерном в Мордовии в 1968 году. В настоящее время Юлий Даниэль находится во Владимирской тюрьме. Арестован поэт, как известно, в октябре 1965 года. Его поэма «А в это время» за рубежом была напечатана в нью-йоркской газете «Новое русское слово». Состоит поэма из 9 стихотворений. Передаем поэму «А в это время» без согласия на то автора. Читает Владимир Юрасов.
Признаться, для меня поэма эта больше, чем поэзия. Это мир человека страны языка. Это о заключенном советских лагерей. Поэма Юлия Даниэля – потрясающий пример творчества советских языка. И она, по-моему, останется в веках наравне с лучшими произведениями лагерной литературы, наравне с лагерным фольклором, который, кстати, все еще ждет своих собирателей. На всю жизнь я запомнил, например, одну лагерную песню – «Буран и стужа смертная, и всюду-всюду мы, от Шилки и до Нерчинска, до самой Колымы». Свою поэму «А в это время» Юлий Даниэль посвящает заключенным старшего поколения ЗК сталинских лагерей, тем, кто выжил и тем, кто вышел, как он пишет. Так случилось, что я один из них, от имени миллионов бывших ЗК, где бы они ни жили, спасибо поэту за эту поэму. Тем, кто не сломлен лагерным стажем, рядом с которыми наш пустяки, нашим товарищам, нашим старшим, я посвящаю эти стихи. Тем, кто упрямо выжил и вышел, в ком еще горькая память жива, тем, кому снятся контуры вышек, я посвящаю эти слова. Тем, кто читает дальше название, тем, кому люди и в горе близки, тем, кто не трусит трудного знания, я посвящаю эти листки. Чьим-то простым, беззащитным и сильным главам еще не написанных книг, будущим пьесам, полотнам и фильмам я посвящаю мой черновик. Тому уже 3 века, тому всего 3 дня, как муза дальних странствий взревела под окном, по кочкам и по строчкам поволокла меня в неукротимом газике, в бывалом вороном. Дорога, о дорога! Жестокая жара, дорога, о дорога, железные морозы ведут машину нашу слепые шофера, раздавливая скатами наивные вопросы. Ни очага, ни света, ни птиц, ни тишины, а только километры качающихся суток и наши судьбы пестрые силком сопряжены в бегущих по дорогам решетчатых сосудах. К далекой обстановке протянута ладонь, подъемы и уклоны, то кувырком, то юзом. А что же было раньше? А что же было до со всеми нами, этим подведомственным грузом? Нам не понять друг друга никогда. Они не молят: «Господи, доколе?» А лишь твердят: «Теперь-то ерунда, а мы, браток, мы видели такое». Здесь фраза отстоялась, как строка. В ней каждый звук нечаянной уликой, как будто простодушные века рисует некий Нестор многолики. Бредовая, чудовищная вязь, но смысл ее на диво прост и четок. Он подтвержден свидетельствами язв, печатями безумий и чахоток. Он подтвержден смирением стариков и ропотом привычным и покорным, и верой, что покойный не таков, чтоб он на самом деле стал покойным. В том этот смысл, что чья-то злая спесь живых людей как дроби сократила, что корчилась, хрустя костями, песнь под деловитым каблуком кретина. А я не верю правде этих слов, мне не под силу откровенья эти, и горький мой, незваный мой улов, к колеблет переполненные сети.
Отрывок из лагерной поэмы Юлия Даниэля «А в это время». Эфир «Свободы», 15 июля 70-го года. Андрея, теперь наступило время для вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшних музыкантах и исполнителях поподробнее.
Как я уже говорил, мы сегодня слушаем пьесы с двойного альбома Эдди Рознера, который называется «Столетие Эдди Рознера. Песня встречи». Я часто упоминал фирму «Мелодия» на протяжении наших с вами диалогов, Иван, и, как правило, всегда ее ругал за что-то, за небрежно выпущенные диски, за не очень хорошие фонограммы. Но вот на этот раз я могу только снять шляпу перед замечательными людьми, которые выпустили этот двойной альбом. Альбом превосходный, альбом прекрасный, альбом, который может сделать честь любой фирме, поскольку он действительно уникален. В свое время фирма «Мелодия» выпустила немало пластинок Эдди Рознера. Это были и отдельные пластинки, и выпуски антологии советского джаза, и компакт-диск выходил, который потом, я не знаю, сведомо правообладатели или нет, кто бы они ни были, тиражировался самыми разными организациями. Но вот сейчас, к столетию Эдди Рознера, фирма «Мелодия» выпустила альбом, составленный практически целиком из неизданных записей или уж точно из неизвестных нам записей. Во-первых, в альбом вошла полная фонограмма выступления Рознера в фильме 40-го года «Концерт вальс», где прозвучала большая рознеровская джаз-фантазия на темы Штрауса. Впервые публикуется и танго Эдди Рознера «Свидание», где солирует скрипач Арнольд Гольдбергер. Во-вторых, уникальными являются записи, сделанные Рознером в доме звукозаписи, который в то время назывался, по-моему, «Дом грампластинок». В нем Эдди Рознер появился в июне 44 года и записал несколько пьес Альберта Гарриса специально для Польши, для армии народовой. Эти пластинки выпускались с изображением польского национального флага на этикетках и не поступали у нас в продажу. Они предназначались только для жителей Польши. Я не знаю, сохранились ли все записи, которые в то время были сделаны Эдди Рознером, но часть из них вошла в этот альбом. Кроме того, некоторые рознеровские сочинения, которые нам известны по названиям и по другим исполнениям, здесь предстают в совершенно новом виде, поскольку были обнаружены их более продолжительные варианты, более длинные. Они были сделаны специально для радио в свое время, не для выпуска на пластинках, на той аппаратуре, которая позволяла записывать более длинные варианты. Ну и, конечно, знаменитая по рассказам в свое время «Чаплиниада» Юрия Саульского, который с блеском исполнял Эдди Рознер, о чем мы могли только судить по рассказам тех, кто это слышал, наконец-то вышла в свет. Вот этой пьесой, к сожалению, не целиком, потому что пьеса довольно длинная, но, по крайней мере, фрагментом из нее я бы и хотел закончить сегодняшнюю программу. «Чаплиниада» в исполнении оркестра Эдди Рознера.
заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссеры Наталья Гуреева и Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda is at now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. У меня есть только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государству. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отводим.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.